Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с иереем Александром Рювиком, настоятелем храма новомучеников и исповедников российских в штате Орегон, США. Отец Александр, ну вот вы сказали, что вот приезжаете, бывает даже обидно, что здесь не так при наших возможностях, как бы, не так, как там. Объясните, что же там такое есть, чего здесь нету? Очевидно, это касается, опять же, каких-то удобств, комфорта, организации жизни, да?
Да, вот именно, можно сказать, именно организации жизни и комфорт, который там существует. Ну, те самые, ну, не говоря о дорогах, о культуре и так далее.
Понимаете, что именно о культуре, я не очень понял.
Такой маленький пример. Я когда пришел в наш один из магазинов, продавец, с которым я там что-то задержался, у меня такое выражение лица было, вроде бы я, она еще мне сделала замечание, что вы так долго и так далее. Понимаете, то есть, как говорил Задорнов, да, говорит, вот американцы, у них фарфоровая улыбка. Но вы знаете, действительно, вот когда в магазин приходишь, я первое время вообще не владел английским языком, ко мне подходят, говорю, I don't speak English. То есть, я не говорю, они, что вам нужно, мы вам покажем и так далее. То есть, такой момент. Даже был такой случай, когда-то вошли в магазин, мы потеряли ориентацию во времени, вошли где-то, наверное, минут без двух, там, 11 вечера, магазин до 11. И мы ходим, все, смотрим, что-то людей нет. Подошли, говорят, а почему нет? А мы уже закрываемся. Говорю, а почему нас? Ну, вы же ведь наши пациенты. Вот, знаете, впервые, когда это так увидели, это было очень удивительно.
Да, там это все является частным бизнесом. Поэтому человек заинтересован в своем. Это никак не оправдывает нашего хамства.
Нет, вы знаете, я хочу тут сказать, это все мелочи. Это, знаете, красивая золотая, красивые обертки, да, а внутри не очень вкусная конфетка. Очень много есть негативных факторов. И самый страшный такой негатив, который в последнее время очень всех нас, так можно сказать, озадачил, и после чего мы даже усилили молитву в храме и так далее, это то, что был принят общий государственный закон о легализации
однополых браков.
Да. Слава Богу, наш Синод Русской Православной Церкви быстро на это отреагировал. Было заседание экстренное, и было распространено по всем приходам, чтобы священники ни в коем случае, ни под таким предлогом, не поддавались этому соблазну и не венчали таких пар, потому что это не канонично.
Вот сейчас случай в Америке, произошедшая женщина, которая, будучи христианкой, отказалась, работая в ЗАГСе, регистрировать. И ей грозит не только тюрьма, а и отъем имущества. То есть по всем параметрам, вот как можно человека убить. И вот интересно были рассуждения священнослужителей, которые там, наших канонических некоторых, я читала интервью. Почему я и говорила насчет того, что гражданская религия, ловилась я на мысли, как слушаешь инаугурации, присягу, приносящую американский президент, он традиционно, это еще от Джорджа Вашингтона, обращается к Богу, но никогда непонятно, к какому Богу. Да, это мультиконфессиональность, которую каждый может подразумевать, но это же очень такие серьезные вещи. И вот, читая интервью, один из священников, вот этот случай с этой женщиной, которая пошла на конфликт с государством ради своей веры, он, вот, исходя из логики вот этой гражданской религии, разделил. Он сказал, а зачем так? Вот ее совесть христианская – это отдельно, грубо говоря, мухи отдельно, котлеты отдельно. А раз она работает как представитель государства на своем месте, она обязана соблюдать законы страны. Это вот самый яркий пример, иллюстрирующий то, что в Америке гражданская религия, что возведен закон на место
Бога. Закон превыше всего, да, это точно. Закон превыше всего. Там не существует взяток. Там нет такого, знаете, вот снисхождения. Вот это вот действительно очень немножко так стоит, можно сказать, неловкое положение, когда они, точно выполняя букву закона, человека иногда ставят очень такие жесткие рамки, даже независимо от… Он невиновен, но буква закона превыше.
Ну вот, опять же, приходилось делать материалы с людьми, которые уехали оттуда, потому что как даже шутка такая была, что вот это как колония строгого режима с усиленным питанием, что хорошо, если у тебя все накатано и все работает как часы, у тебя твоя кредитная история с детства, у тебя хорошее здоровье, или ты хорошую страховку получаешь, работа, все налажено, и ты вот в этом как винтик вертишься, ну, живешь со всеми удобствами. Но не дай бог у тебя выбивается из-под ног что-то самое существенное, ты можешь лишиться всего. И вот наши знакомые, ну вот мы делали материалы, причем очень преуспевающие были люди, они фактически были выброшены буквально из дома, когда не смогли вовремя. Но это, конечно, жесткий капитализм. Мы пришли тоже к капитализму в России.
Вы знаете, конечно, то, что вы провели, это на самом деле существует. Если человек вовремя не платит налоги и так далее, его действительно могут выбросить, как вы говорите, из дома, и он окажется на улице. Это все есть.
И тем не менее вы говорите, что их черта бедности – это не наша черта бедности.
Да. Я знаю Россию, я много ездил и в Ярославской, и в Ивановской области, и в Владимирской. То есть я видел людей. Понимаете, там эта черта бедности – это создано самими людьми. Они хотят так жить. Они могут прийти, обратиться в всевозможные службы, вот социальные даже службы, почти при каждом.
Я имею в виду в Америке.
Да, в Америке. Там везде есть специальные фонды, которые дадут ему и общежитие, и какую-то материальную поддержку, и питание, и так далее.
Так что эти бомжи, которые под мостом, там вот в Брайтон-Бич...
Это чисто образ жизни. Я как раз вот в Брайтон-Бич и был там. Были русские люди, которые на самом деле оказались в такой ситуации. Брайтон-Бич в основном русский. Там даже если услышишь американскую речь, все оглядываются. Что интересно.
И что, там такое количество людей, которые рвались вот за океан, как-то устроиться, быть на уровне, а потом вот так сломались и опустились. Для этого надо было туда ехать. Тут условий больше было для этого.
Я с вами согласен. Вы знаете, мы как-то живем, полагаясь на волю Божию, вот наша семья. Но опять же, такой интересный нюанс. Мы когда приехали, наш сын учился в медколледже здесь. И я неоднократно говорю, может, поступишь в семинарию? Нет, папа, я не хочу. Но находясь там, в Америке, у него стали появляться мысли о семинарии. И он поступил у нас в Джон Дарвиль, в семинарии учится. Я говорю, это же раньше хотел. Ты знаешь, папа, здесь у меня почему-то возникла такая потребность. Именно там. И... Конечно, все дети рвутся обратно в Россию, хотят приехать. Младший сын, он говорит, папа, в России существует дружба, вы знаете, взаимопонимание, а здесь этого нет. Здесь могут помочь, поддержать, вот материально поддержать и так далее. Но
не предполагается чистоты, душевность никакой?
Да. Чистоты чувств этого нет. Это холодные завесы. Когда-то одна прихожанка сказала, моя задача хотя бы раз в день сделать доброе дело. Вот я один раз делаю, больше я не буду делать, потому что у меня времени нет.
Понимаете? Вот, дальше твои проблемы.
Да, типа такого. И вот сын наш обучается в школе, у него был такой, вообще район, где мы проживаем, да, вот Портленд, это особый район, кстати, вообще по всей Америке. Почему? Там очень много старообрядцев. Мы знаем, что старообрядцы делятся на две группы, и беспоповцы, и поповцы, и так далее. Очень большая, можно сказать, диаспора, которая хранит все традиции и так далее.
Да, в строгости в такой они выжили и не ассимилировали.
Да. И потом, значит, очень много пятидесятников. Также всевозможные там уже другие, есть протестантские течения и так далее. Но вот это два основных пятидесятники старообрядцы, это как бы основной именно диаспора русских украинцев, белорусов, которые там проживают. И вот когда сын обучался в школе, был парень, который, ну, из старообрядческой семьи. Что интересно, вот если праздники, пасхальные дни, на неделю все пишут заявление в школу, у нас идут пасхальные дни, нам положено как бы каникулы, потому что ежедневно служим, им разрешает школа. Рождественские святки разрешает, то есть это все у них официально поставлено.
А вот то, что запрет стал на внешнее проявление, атрибутику своей религиозности, там ношение креста, чтобы видно было...
Я не знаю об этом, в Америке этого нет.
У вас этого еще нет, это больше в Европе.
Ее сын постоянно ходит с крестиком прямо наверху, я делаю замечание, говорю, папа, вылазит, ну. И вот он в классе одном учился с мальчиком, который... старообрядческую вероисповедную, как-то так подружились. Что интересно, они пообщались 2-3 дня и их потом перевели. Там интересная система класса.
Куда перевели?
В другой класс.
Разъединили?
Да. То есть у них нет такого, знаете, как у нас класс. Первый класс обучался, второй и до 10 класса в одной группе. Нет. Там каждый предмет детей разбрасывают по всем классам. То есть они как-то разбросаны.
Чтобы не было такого единства.
Да.
А смысл вот так? Это нарочно? Это специально?
Насколько мы понимаем, это нарочно. Для того, чтобы не было дружеских взаимоотношений. Один наш есть прихожанин, он рассказал, как он сдавал экзамены. Общаясь с преподавателем, они вместе ездили на рыбалку, занимались вместе спортом. Ну, друзья такие, закадычные вместе там в ресторан ходили и так далее. На следующий день пришлось сдавать экзамен. Этот преподаватель, он у него студент. И когда пришел, он с ним поздоровался, с ним холодно поздоровался, и никаких не поблажек, потому что общение есть одно, а учеба и работа – это совсем другое. Нет никаких контактов.
Ничего личного.
Да-да-да, никаких личных таких взаимоотношений. И то же самое в школе, их так обучают. И вот какой-то нюанс обязательно нужно подойти к учителю там и доложить, что он сделал так, какой-то негативный
поступок. Доносительство.
Да-да-да, вот этот ребенок.
Хотя моего... это называется законопослушность. Ну, для нас ментально это неприемлемо. У нас называется стукачество.
Совершенно верно, я не хочу говорить такого слова. И вы знаете, сейчас очень с этими законодательствами, которые было принято в отношении вот однополых браков, в школе сейчас тоже идет тенденция воспитания детей в этом духе. Вот это немножко нас очень озадачивает.
Так вот вообще вопрос возникает, как вырастить целомудренных христиан вот в такой обстановке? Возможно ли это вообще в таком окружении?
Вы знаете, возможно. Давайте вспомним Содом и Гоморру. Была семья праведного Лота.
Одна.
Но одна все равно была. Так что именно момент воспитания ложится на самих родителей. И вы знаете, русских людей, которые там находятся, у нас, как говорят, русская закваска, она все равно будет держаться. Нам это неприемлемо, для нас это чуждо. И когда это говорят, приходят люди вот в храм и жалуются, что там в школе ребенку говорят общий туалет для девочек и мальчиков, для того, чтобы не было стеснения для тех, которые себя чувствуют мальчики девочками, а девочки чувствуют мальчиками. И говорят, для детей ввели, говорят, что нам делать?
А что делать?
Ну, некоторые наши прихожане забирают детей на домашнее обучение. И подводя к этому, я хочу сказать то, что первоочередной задачей у себя на приходе я стремился создать школу. У нас была воскресная школа, где детей изучали в закон Божий, там два класса было, там пение церковное и церковно-славянский язык.
Ну, это, так сказать, для приходской жизни.
Да.
А вот вы хотели сделать более статусно официальную школу.
Но это не так легко, конечно. На данный момент мы вот буквально с этого учебного года, мы сейчас подыскали несколько преподавателей русского языка, и мы как бы расширили курс воскресной школы. Вы можете посмотреть по интернету, там даже программу составили, какие предметы у нас. И, значит, где-то 21 человек учащихся, которые посещают эту школу, не считая там малышей маленьких. И, значит, естественно, закон Божий, который я читаю, ну, катехизис. Это закон Божий, так по-простому. А катехизис у нас как бы функционирует как предмет. Потом, значит, русский язык. Три преподавателя, значит, нулевой класс, которые вообще не говорят на русском языке. Очень часто какая ситуация? Мамочка из России выходит замуж за американца, и дома общение на английском языке. И дети вырастают, говорят на английском языке. И вот для таких детей у нас специальный курс, который чисто нулевой. Даже взрослые приходят, американцы, чтобы изучить русский язык. Второй немножко уже углублен, которые как бы имеют понятия, которые говорят там немножко на русском, но не до конца. И третий курс, который уже люди знают русский язык, но и какой-то грамматикой, техникой письма, чтения и так далее, все это изучаться. Эти предметы мы ввели в этом году. Затем ввели историю русской литературы в христианском осмыслении. Обязательно я буду читать историю России в портретах, в образах императоров и как бы историческую.
Исторический портрет.
Да-да-да, в таком ракурсе. Потом, значит, церковное пение и русское пение. Мы вводим рисование и даже у нас физкультура. У нас есть преподаватель один, который является тренером в Портленде в нескольких школах по мини-футболу. Он как раз после занятий всего, он проводит детям как физкультуру, и после этого мини-футбол для взрослых и для детей. То есть такой вот курс, это воскресная школа, которую мы сейчас вот в этом году первый раз ввели. Ну, еще такой интересный момент, этого раньше не было, это то, что мы сделали линейку, служили молебен, понятно, как обычно, от воскресной школы, и после этого самых маленьких наших учеников мы им дали большой колокольчик, и они прошли между всеми с этим колокольчиком и пели все русские песни, которые вот именно там учат школа и так далее. Знаете, вот
ну, то, что осталось, да.
В общем, все были такой немножко ностальгии, вспомнили свои детские годы. И после этого было у нас состоялось занятие. То есть, понимаете, этот вот русский дух, русская речь и знание этой речи, это все как-то сближает. Потом трапеза, на которой общаться. Да, еще такой нюанс ввел, что у нас где-то 10% американских граждан, которые не говорят на русском языке. Конечно, я говорю на очень малом уровне, потому что я говорю проповеди на русском языке. После этого я забираю тех прихожан, которые на английском. Все идут на трапезу, мы садимся на отдельный стол. Там такая, можно сказать, для учащихся, но вот мы с ними. И через переводчика я им рассказываю то, о чем было у нас на службе. То есть вот это то, что я ввел, эту практику, для того, чтобы как-то расширять, укреплять вот именно русские традиции, русское знание и богословское знание, ну вот на нашем приходе.
А Евангелие читается на церковнославянском?
Да, на церковнославянском. У меня два диакона.
Когда... А на английском никто не дублирует для тех, чтобы было понятно тем, кто стоит?
Когда второй диакон, он дублирует. Дублирует. Ну, и мы вставляем еще и к тени прошения на английском языке. И если я сам служу, ну, вот летом диакона были в отпусках, я сам служил, вот именно прошение о оглашенных малых теней я вставлял на английском языке.
Ну, вы освоите язык, все равно это все восполнимые вещи. Ну, да. Но у меня вот другое, вот вы эту замечательную программу рассказали, получается такой островок Родины, такой, можно сказать, ковчег внутри церкви во всех отношениях. Ну, а вот для социализации и для того, что дети получают вот в обычных американских школах, где так много вот этих вот вещей, искажений и очень серьезных травмирующих вещей, вот как им в этом быть, как им приспособиться к этому?
Знаете, что я скажу? Самую главную роль в воспитании детей играет семья. Ячейка семьи, то есть они видят, как живут родители, видят, о чем говорят, как они живут. Та самая молитва, то самое общение, именно нормальное общение, именно это и воспитывает в них. Как бы, понимаете, извне. Ну, многие приходят, да, вот люди попадают там в каких-то условиях. Но если он воспитан в этом же духе, если это закваска есть... И уже ничем не сломишь.
Но это очень противостоит тяжело. Вот мы были в Германии, в семье верующей женщины, которая вот поднимает 4 детей, она в разводе, но вот она говорила о том, что вот внедрение сексуальных этих программ в школу, а они живут, между прочим, очень такой церковной строгой жизнью, даже по нашим меркам. Вот я смотрела, в какой строгости она старается держать детей. И когда она говорила, что их собирали на родительское собрание, и показывали перед тем, как показать детям вот, в сексуальном просвещении мультфильм, где полностью воспроизводился совершенно откровенно половой акт. Это в Германии. И она сидела, опустив голову, еще одна мусульманка, остальные немецкие семьи, родители, ну, хихикали там, в общем, как-то очень весело к этому относились. На нее сразу было обращено внимание: «Фрау, почему у вас там недовольное лицо?» А потом это все привносилось уже детям напрямую. Даже имея в семье, я посмотрела, у нее действительно очень воспитанные дети. Я говорю, даже вот по нашим меркам, они... Но это же через какие преодоления, это тоже в некотором смысле уже какое-то исповедничество.
Я считаю, что да. И опять же, видите, как говорят, школа дает знания, дает какие-то предметы. Но опять же, давайте вспомним советское время, когда... Тоже было засилье атеизма, когда детям запрещали ходить в церковь, даже вот религиозные семьи, да? Но они все равно воспитывались. Воспитывались в религиозном духе, сохраняя веру, все традиции.
Да, это мог бы быть предмет, но развращенность — это вообще как серная кислота, когда все, вообще все пропитано, и культура, и телевидение, и вообще и то, что преподают нормой, а уже норма становится патологией, все переворачивается. Это очень сложно. И поэтому как окормлять прихожан в этом смысле, как их поддержать правильно. По-моему, в этом смысле у вас какая-то особая задача у священников, которые там служат.
На данный момент особенно.
А вот по поводу, вы сказали, образования. Вот ваши ощущения. У меня такое впечатление, что разрушается во всем мире образование сознательно. По сравнению с тем, даже вот мы привыкли, мы вышли из советского времени, у нас все-таки было сильное образование, несмотря на
что. Я с этим полностью согласен.
А у них раньше началось это дробление и уничтожение образования. Настоящее образование, оно для избранных уже очевидно и есть, и будет, предполагается. А вот в американских школах на каком уровне преподают?
Вот знаете, им дают средний статистический такой уровень для того, чтобы они, как говорится, могли читать, писать и какие-то моменты необходимые для жизни знать. Но дело в том, что если ребенок одаренный, его сразу выделяют. Ему тогда уже открывается дорога в дальнейшем. Вот что мне понравилось в этом плане, у меня старший сын, вот, учится в КО, ну, как в колледже, да, вот он здесь учился в медколледже, поступил в Шандорвиле, год проучился. И социальные службы, видя его вот стремление, они прислали даже специальное письмо, что они выделяют ему средства на обучение. То есть они это поддерживают. Главное, чтобы был стимул.
Был стимул, и чтобы это были граждане Америки. То есть не обязательно?
Не обязательно. Мы не граждане, мы имеем грин-карту. Граждане, да, они имеют полные там, как права и так далее. Мы как бы ограниченные. Но дело в том, что есть люди, которые приезжают. Даже когда моя матушка приезжала раньше с сыном маленьким туда, в Америку, она была в Калифорнии, то они приходили просто в школу, говорят, мы сейчас приехали там на зимний период, на 3 месяца, и говорит, как нам быть с ребенком. Меня спокойно принимали в школу, он обучался и изучал все предметы на уровне всех детей. Но, правда, требования на одном уровне было. Конечно, когда он приезжал в Россию, ему было тяжело это все восстанавливать. И я скажу, потому что я когда здесь служил еще в Москве диаконом, еще одновременно преподавал в школе. И, конечно, требования там намного такие, знаете, щадящие. Как мне сказали, учеба и жизнь должна быть фан. Я говорю, подождите, как? Я говорю, жизнь и жизнь, а учеба? Во всем должен быть умиротворение, спокойствие и радость. У нас заставляют. Если ты не хочешь, ты должен получить это образование. Я считаю, что это правильно, это самое как бы.
А ведь в Америке многие по специальности не работают, да? Кто на что учился, не имеет потом возможности по профессии.
Да нет.
А спрос на какие профессии? Куда молодежь стремится?
Ну вот наш младший сын, он стремится на дизайнер. Дизайнер строительством. Говорит, если я займусь строительством, я обязательно построю храм. Это у него такая мысль. Ему 15 лет.
Ну, вот сколько они сейчас живут в Америке, дети ваши?
3-й год.
Ну, это еще срок такой.
Да. Все равно у нас еще остается русский менталитет, и мы сохраняем его, стараемся не переходить этой рамки, то есть русских традиций и русского образа жизни.
Ну, у них друзья в приходе или в школе?
На приходе есть, общаются даже. Вот ему 15 лет, у него там друзья по 40 лет и так далее. То есть все друг с другом общаются, потому что это, можно сказать, дом.
А вот то, что, допустим, коренные американцы, пусть все эмигранты, но много лет прожившие граждане Америки, они более закрыты для новоприбывших эмигрантов и как бы в основном землячествами так живут, такими диаспорами.
Ну, вы знаете, кто как. Не имеет значения. Я знаю, люди, которые там американцы, они с нами общаются и очень уже родившиеся даже в Америке. Но все равно чувствуется, вот я говорю, чувствуется немножко отпечаток уже, то, что они американцы. Когда русский человек приходит вот только с России, его сразу видно.
Ну, даже вот в монастырях приходилось близко общаться, в наших монастырях, которые находятся за границей, и вот ощущение того, кто пришел из Америки, вот приезжает, конечно, очень отличается, когда в общежитии. Ну и, так сказать, и наши люди тоже отличаются своей ментальностью. Об этом еще Антони Сурожский говорил, сложности между англичанами и русскими. Ну вот, на ваш взгляд, тем, кто собирается вот и уезжать в Америку, но опять же, разные бывают жизненные обстоятельства. Если на одну чашу весов взвесить вот эти все блага жизненные, житейские, земные, и вот те трудности, с которыми придется, особенно вот воспитывая детей, особенно вот с этими сексуальными всякими программами и прочим, вот на ваш взгляд, что перевешивает? И чтобы вот здесь посоветовали людям, особенно молодежь, которая стремится, многие стремятся на Запад, идеализируя. Вы бы как бы посоветовали? Потом, если реализуешься, то лучше по возможности как бы послужить своей стране. Все-таки период развала закончился. Да. Сейчас и у нас можно специалистом устроиться.
Ну вот наш старший сын, он живет в Москве, работает в сфере, он закончил Бауманский университет. И приезжает в гости, но никаких тенденций переезда нет. Первоначально, когда мы приехали, там мы тоже думали, несколько лет побудем и вернемся. В перспективе, может, так и будет, потому что, знаете, во всем промысел Божий. По этому поводу я хочу сказать народную такую мудрость, где родился, там и сгодился. То есть мы русские, даже там, находясь русские, я всегда подчеркиваю тот момент. Понимаете, я приехал туда по благословению. Еще до того, как меня пригласил Синод прибыть в Америку, меня старец благословил и сказал такие слова. Ну что, езжай в Америку, просвещай их. То есть, так
то есть вот. Свое служение, свое призвание.
Да. Но если мои дети получат образование, вернутся в Россию, я для этого делаю все возможное, потому что у нас квартира в Москве даже есть. Предлагали ее продать, там купить. Говорю, зачем? У меня же дети. Они вернутся, дети будут жить. Мы так и рассчитываем, и внуки, и так далее. То есть, понимаете, родина – это превыше всего. И поэтому...
такая.
Да.
А скажите, вот сейчас в связи с этими событиями, вот связанными с Украиной, Сирией, вы же смотрите телевизор, читаете газеты какие-то, наверное, просматриваете, чтобы быть в курсе. Какое отношение к России?
Вы знаете, разные мнения и разные высказывания. Например, сын наш носит футболку с изображением президента.
Какого?
Ну, российского.
Путина вы.
Конечно, да. И подписана Россия, Путин.
То есть он ходит, и это не вызывает ни у кого агрессии?
Нет. Я говорю, а тебе? Нет, говорит, даже завуч подошла, говорит, я уважаю вашего президента. Такой момент. Ну, конечно, в храм он не ходит так, но в школу мы привыкли, знаете, вот традиционно должен быть костюм и так далее в школу. Но они более свободны там, даже там 1 сентября, ну, у них там не 1 сентября, это у нас линейка в храме была 1 сентября, а у них... 9, там 6, то есть у них независимость. В каждом месте кто-то в конце августа начинает учебный год и так далее. Вот мы говорим о том, что именно отношение к России. Вы знаете, многие люди, когда узнают, что русские, по-разному как-то так реагируют, но я не видел негатива.
Знаете, но вот... у них есть действительно такое восприятие штампа, что у нас тут медведи ходят и...
Это есть.
Это они почерпнули из своих сериалов и фильмов, где вот так штампованы?
Я не знаю, видно, потому что вот сейчас мы в Орегоне находимся в школе, там сын говорит географию четко, преподаватель показывает, что вот Россия и так далее. А когда он был в Калифорнии, говорит, карта мира, там не было написано Российская Федерация, а просто Сибирь. На карте, ну, я говорю, это до чего тут смешно и так далее.
А скажите, вот... Приходилось вам окормлять, ну, вообще, приходили к вам люди, например, изменившие пол, то, что сейчас очень на Западе, и не только на Западе уже
нет,
становится?
Этого не было, нет.
Потому что у нас, например, это продвигается через телепередачи шоу, чувствуется, что это приучает к мысли к такой, а уже у близких знакомых, у которых дети в других странах, уже столкнулись с такой бедой.
Вы знаете, я вроде бы не очень строгий, но как-то некоторые на меня смотрят и боятся. И, может, даже такими мыслями бы вряд ли бы кто подошел. Хотя, говорят, раньше приходил какой-то молодой человек, потому что наш приход небольшой. Понимаете, вот наш храм находится в радиусе 200 миль. Единственный храм на русском языке. И вот люди приезжают, по 2-3 часа едут на службу.
То есть это маленький подвиг. Люди ценят.
Да,
здесь
да.
Мы, я об этом часто так и думала, и мы говорим в передачах. Мы привыкаем и не ценим, что имеем. У нас везде храмы захотел.
Конечно. Это очень важно. И человек, который приехал, некоторые даже остаются ночевать. Мы им там предоставляем возможность. Потому что для них это действительно подвиг. Некоторые вообще не могут приехать. У нас даже трансляция есть. Если найти наш приход, у нас там видеотрансляция. Но я вообще не очень люблю, потому что ну, настроить немножко на другую струю, нет какой-то открытости, немножко скован тогда. Я только на праздники включаю, потому что не все могут прийти на всеношню, или когда владыка приезжает, на новомучеников к нам приезжает архиерей, тогда мы уже включаем, и идет трансляция по всему.
Ну вот тогда расскажите, все-таки я закончу эту тему, потому что еще в начале перестройки близкие друзья уехали в Америку, и, кстати, вот эта же часть западная, Сан-Франциско, вот они там обосновались, и мы отдельно поговорим о хорошем. Но уже тогда, через 7 лет вернувшись, мы встретили, и это было жутко, там, ну, их, своих трое детей. И тогда моя приятельница рассказывала о том, что, находясь там, мода на вот эти вот нетрадиционные отношения уже была столь высока, что юноши и девушки должны были притворяться и говорить о том, что они это все уже испытали, чтобы не быть другими, хуже других. Это было уже сколько лет назад. Уже тогда казалось, как вот во всем этом можно растить детей. Ну вот вы сказали, основа семьи, конечно, но получается там воспитать христианина и нравственного человека – это вопреки, а не благодаря.
В принципе, да.
А вот действия, например, ювенальной системы, если однополые браки разрешены, значит, будут изыматься дети из нормальных семей.
Да.
С чем мы столкнулись и не из статей, а из жизни людей узнали, как она работает в Европе, ювенальная система. В Америке, очевидно, то же самое.
Да, изымается из обычных семей, передаются именно в эти однополые семьи. Я считаю, что это страшная трагедия. И вот это вот один из самых таких больших упреков именно законодательства, которое принялось на данный момент.
Ну, вы вот представляете, допустим, если ваши дети вырастают и не вернутся, например, в Россию, а родят детей там, а где гарантия, что не попадешь под это вот карающее?
Моя матушка об этом постоянно мне твердит.
То, что я видела в Германии, эта бедная мама, она подключена в розетку, она в таком напряжении, она даже лечиться нормально не может, чтобы от вот этих опек и ювенальщиков не было к ней внимания, чтобы под этим предлогом не отняли. А это, ну, вот Центральная Европа, Германия.
Но опять же, это все искажение, искажение самих основных принципов защиты. В этом и есть, как один старец сказал, демократия от слова «демон». Ну, понятно, что греческое слово «демос» и так далее, «народ». Но, видите, это все перерастает в такую завуалированную дьявольскую оболочку. И под таким благим намерением, ну, опять же, давайте вспомним Священное Писание, когда Ева, подойдя к дереву познания добра и зла, дьявол ее под благим намерением пытался искусить, чтобы она вкусила этот плод, насколько он вожделен, насколько приятен. То же самое сейчас вот происходит в мире за счет этих всех вот. И вы знаете, когда 2 года назад мы приехали именно в Америку, этого законодательства еще не было, и мы как-то спокойно были за своих детей.
Вы прослушали вторую часть интервью с иереем Александром Ревяком, настоятелем храма новомучеников и исповедников российских в штате Орегон, США. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Славный апостол.